Вы помните, что вся книга пророка Даниила, тема ее «Божье царство». Мы разделили с вами эту книгу на две части. С первой по шестую главы вся исторический контекст, историческая часть, и с седьмой по двенадцатую пророческая часть книги. Что очень важно здесь заметить, что если в первой части нам представлены цари и их сновидения, с первой по шестую главы, то с седьмой по двенадцатую главы сам Даниил и теперь уже его сновидения. Интересный вывод, один из них приглашает нас, эта книга. Ведь Даниил оказался в плену вместе со своими друзьями, мальчиком он был уведен туда. Но то, чего он добился, а он занимал высочайшие посты среди всех царей, это истина вот о чем. Тот, кто был никем, и даже в плену, казалось бы, но если ты с Богом, ты имеешь благословение, потому что Даниил имел мудрость, он имел почет, он умел пережить сам чудеса и показать им другим. Вот что значит быть с Богом. И наоборот, если ты без Бога, может быть, ты сегодня и все, как были такие цари, как Навуходоносор, но каков их результат, когда потеряли разум? Или таков царь, как Валтасар, который даже потерял жизнь в расцвете лет? Если без Бога, то сегодняшние твои приобретения, твое упование, твое что-то, это еще ни о чем не говорит. Поэтому истина этой книги в том, что с Богом всегда, везде хорошо тебе будет. И Бог тебя никогда не оставит. Значит, 11 глава непростая, родные мои, потому что эта глава, я ее начну читать, а вы в уме держите вот какую истину. Столкновение южного и северного царей. А посередине Израиль, как между молотом и наковальней. Что это за противоборство царей вокруг этой страны? Для чего? Кто эти цари? И о какой истине духовной вещает эта ситуация? Ну, давайте мы прочитаем, глава большая, слушаем внимательно. «Итак, я с первого года Дария Медианина, это говорит Даниил, стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным. И не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». Речь идет об Александре Македонском, с 1 по 4 стихи. Те империи, которые сменяли одна другую, все-таки это всегда были империи в одних руках. И вы помните, что Вавилонская империя, Персия и, наконец, Греция. А вот после него мы видим, что не к его достанется, где тут у нас 4 стих, что оно разрушится на 4 части разделится, не к потомкам перейдет и не с такой уже силою раздробится. А вот после этого интересная история, и вся эта глава, ее можно так и озаглавить, столкновение южного и северного царств. И причем постоянные, это не так вот столкнулись и все, а как они утихнут, вроде ничего, потом опять начинается. Читаю с 5 стиха. «Усилится южный царь, один из князей его переселит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит рот ее. Но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее и рожденные ею, помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску, войдет в укрепление царя Северного, и будут действовать в них, и усилятся. То есть временное было какое-то затишье через женитьбу, потом опять начинается. Да и богов их, и стуканы их драгоценными сосудами, их серебряными, золотыми увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Значит, то Северный побеждает, то Южный. Хотя и этот и сделает нашествие на царство Южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его, соберут многочисленное войско, один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, выступит, сразится с ним царем северным, выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. Ободрится войско, и сердце царя вознесется, он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится, выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный. Пять столкновений здесь показаны. Этих царей южных и северных, постоянные схватки их. И придет царь северный, устроит вал, овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершат это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, ему не будет пользы из того». Потом обратит лицо свое к островам, овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На месте его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и после немногих дней погибнет и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. Презренный будет владеть царством, не без всяких почестей. И все потопляющие полчища будут потоплены, сокрушены им даже, и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, взойдет, одержит верх с малым народом, он войдет в мирные плодоносные страны, совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его, добычу, награбленное имущество, богатство будет расточать своим и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Потом возбудит силы свои, дух свой, с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. и отправится он в землю свою с великим богатством, враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не таков будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, он упадет духом и возвратится, озлобится на Святой Завет. Здесь часто повторяется, уже второй раз мы читаем это ополчение на Завет, на людей Завета, на Святой Завет, исполнит свое намерение и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая сквернит святилище могущества, прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будет несколько времени страдать от меча, огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их. Вот для чего страдают верующие. Для испытания их очищения, для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, вознесется, возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепости на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом, серебром, дорогими камнями, разными драгоценностями и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его. Тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями, нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель. Вы знаете, эта страна называется Израиль. И многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Амоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская. И завладеет он сокровищами золота, серебра, разными драгоценностями Египта. Ливийцы и фиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его. Выйдет он с величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Вот такая удивительная, таинственная глава. С одной стороны, мы могли бы разделить ее на три части, скажем, со 2 по 20 стих, где говорится, это период от современной Даниилу эпохи до Антиоха IV Епифана. Если помните, именно он в 31 стихе сказано: «Осквернил святилище могущества, ежедневная жертва прекращена, мерзость запустения, свинью в храм внес». Действительно, исторически это подтверждается. И мы видим, что с 21 именно по 35 стих, каким было описание этого, вот, правления этого царя. И с 36 стиха по 12 главу 3 стих, видимо, по всей видимости, здесь это время Антихриста, последнее время. Поэтому то, что презренный овладеет царством, то есть всей землей, и эта глава показывает как бы последнее сражение света и тьмы. Значит, кто же это такие, вот это южное и северное царство? И не случайно Израиль действительно в понимании евреев и был центром земли. И это южное и северное царство между собой боролись все время, но между ними находился Израиль. Как оказалась эта страна между ними, когда, знаете, эти говорят, кто это? Паны дерутся у холопов, чубы трещат, да? Значит, там у них были свои отношения, но Израиль оказался тут как разменная монета. И не случайно. Это вся глава о том, что, несмотря на эти войны Северного и Южного царства, а история подтверждает, что столкновения, вы помните, что были эти три империи, Вавилон, Персия и Греция, а потом с определенного момента, мы прочитали здесь пятый стих, здесь столкновение вот этих уже двух как бы стран, государств, как мы их назовем, или двух империй, но ни одна из них не будет одолевать друг друга, ни северная, юг, ни южная, до самых финальных событий, когда в 40 стихе, когда мы читаем, что под конец времени сразится, и опять мы видим опять столкновение. Значит, два момента после Александра Македонского. Южного царя представляют Птоломеи. Это целая династия была. И действительно, столкновение Птоломеев и Селевкидов длилось более 130 лет. И история это подтверждает, Северного и Южного царства. Но далее это же столкновение на протяжении многих веков как бы двух систем, двух каких-то начал на протяжении всей истории. Вот были Птоломеи с Селевкидами, Северное и Южное царство. Потом были Рим и Карфаген, столкновение между ними. Потом Рим и Парфия. Потом Византия и Иран, Сасанидский Иран, да. Потом Византия и все другие христианские страны с одной стороны и с другой стороны арабский халифат. Вот это столкновение двух все время, но всегда посередине Израиль. На самом деле, из-за него, по большому счету, вся идет там битва. И сегодня мы говорили об уничтожении, в первом слове вы слышали, Пурим связан с тем, когда было первое уничтожение евреев. Кстати говоря, вы знаете, 1 марта 1953 года выпало на еврейский Пурим. И как евреи его восприняли? В это время умер Сталин, 1 марта 1953 года. Хотя похороны были объявили 5-го, 1 марта. Он умер 1 марта. И выпал это на еврейский Пурим. И они говорили, вот тот, кто, знаете, с Мордехаем, потому что дело врачей и так далее было связано со Сталиным. Да. Много он чего против наделал в это время. И они увидели в этом знак свыше. Но надо сказать, я тут вот по электронной почте получила тех, кто и спасали евреев, раз уж мы заговорили о столкновении этих двух держав. Я сокращаю все, мы не будем в каждый стих, но я вам уже рассказала исторически, как эти постоянные силы сталкивались. Итак, значит, Селевкиды и Птоломеи, Северное и Южное царство, Рим и Карфаген, Рим, Парфия, Византия и Сасанидский Иран, и, наконец, Византия со всеми христианскими странами и ислам, арабский халифат. За идет борьба и за землю, и против нее. Уничтожение Израиля, наверное, не случайно это первая проповедь связана, и вторая с первой, с тем, чтобы уничтожить народ, а на самом деле это борьба с Богом. Ну вот я вчера получила по электронной почте письмо, как в то же время многие спасали народ Божий. И в том числе, вот прочитаю вам, «Мир не стал безнравственным только сейчас, он всегда был таким. Награду не всегда получает тот, кто достоин ее более других. Недавно, в возрасте 98 лет, умерла женщина по имени Ирина Сендлер. Во время Второй мировой войны Ирина получила разрешение на работу в Варшавском гетто в качестве сантехника-сварщика. Она немка была по национальности. У нее были на то скрытые мотивы. Будучи немкой, она знала о планах нацистов по поводу евреев. На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто. А в задней части грузовичка у нее был мешок для детей постарше. Там же она возила собаку, которую натаскала лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хотели связываться с собакой. Ее лай прикрывал звуки, которые могли издавать дети. За время этой деятельности Ирине Сендлер удалось вынести из гетто и тем самым спасти 2500 детей. Ее поймали. Нацисты сломали ей ноги и руки, жестоко избили. Ирина вела запись имен всех вынесенных ею детей. Списки она хранила в стеклянной банке, зарытой под деревом в ее заднем дворе. После войны она попыталась отыскать всех, возможно, выживших родителей и воссоединить семьи, но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах. Дети, которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены. В прошлом году Ирина Сендлер была номинирована на Нобелевскую премию мира. Но она не была избрана. Получил ее Эл Гор за слайд-шоу по всемирному потеплению. Я вношу свой маленький вклад, пересылая вам это письмо, и надеюсь, что вы поступите так же. Прошло более 60 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. И это электронное сообщение рассылается как цепочка памяти. Памяти о 6 миллионах евреев, 20 миллионах русских, 10 миллионах христиан, 1900 католических священников, которые были убиты, расстреляны, изнасилованы, сожжены, заморены голодом и унижены. Сейчас, как никогда, после заявлений Рака, Ирана и прочих о том, что Холокост просто миф, совершенно необходимо сделать все, чтобы мир не забыл о случившемся, потому что есть те, кто хотел бы повторить это опять. Значит, видите, родные мои, то, что действительно, начиная от первого Пурима, почему евреи празднуют этот праздник, это было первое уничтожение как бы израильского народа, с тем для чего? А чтобы не сохранилось для нас ни закона, ни слова Божьего, тьма гонит свет. Но, с другой стороны, эта глава «Столкновение тьмы и света», она дает нам очень важные поучения. Первое, что это наше доверие Библии, потому что мы видим, как исполнились все эти пророчества. Прежде чем они исполнились, это было сказано за много сотен и даже тысячелетий лет вперед. Второе мы видим – это воплощение Божьих планов и замыслов. Вот что такое история. Бог свои планы приводит в движение. И, наконец, Бог всегда остается Богом. Даже когда мы видим в 11 главе ни одного упоминания о Боге вообще нет. Как будто тут и Бога нет. Какая-то все войны, какие-то схватки, то перемирие, то брачные союзы. И такое впечатление, то люди все делают. Тон задает человек. Или сила их, их золото. Но мы видим, тем не менее, что планы Божии воплощает Господь. И это был его план показать столкновение всех этих царей. Вокруг, как написано в Псалме 2, восстают цари, язычники против народа Божьего. Но на самом деле они воюют не просто с народом Божьим, а с самим Богом. Вот, родные мои, и конец истории таков, что восстанет последнее, так называемый царь, ничтожнейший из всех ничтожных. Это время Антихриста, и последняя глава у нас будет в следующий раз. Озаглавим ее «Завершение всемирной истории». А то, что было столкновение, мы, наверное, в это время сейчас и живем, двух даже уже систем, как всего христианства с одной стороны и ислама с другой стороны, мы действительно это переживаем. И по большому счету идет эта схватка за народ Божий и против его. Кто победит? И как верующие люди мы знаем, хотя тут и ведь очень серьезные есть предупреждения, что пострадают многие, в том числе и из разумных, то есть верующих, для испытаний их очищения, убеления к последнему времени. Пусть Господь нас с вами благословит, драгоценные братья и сестры, чтобы мы были в числе ожидающих нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и благодарность.